Видите, в прошлый раз мы с вами такую важную, очень серьезную тему открыли, от которой просто и оторваться трудно. Вообще-то я вам поделюсь своими мечтами, в частности, одной из них. Она заключается в том, чтобы, может быть, нужно заняться следующей проблемой. Почитать цикл лекций на тему «Фундаментальные понятия православной веры». Знаете, мы с многими вещами обращаемся так, как будто само собой разумеющимися. А на самом деле очень часто смысл их оказывается очень и очень туманным. Вот мы с вами сейчас занимаемся вопросом Бога. Кто такой есть Бог? Мы говорим Бог. А кто это такое? А ведь сколько других таких же понятий. Спасение. А что это такое спасение? Что это действительно такое? Царство Божие? А о чем это идет речь? Грех. Опять-таки, что там худого и почему это плохо? А такие понятия, как любовь, а смирение, знаете, это самые фундаментальные понятия. Без ясного, четкого представления о содержании которых наши вот слова повисают часто в воздухе. Мне очень понравилось, вот одна знакомая пришла после богослужения, не помню, какого, Лаврского или Академического, нашла и говорит, вот проповедь, такую хорошую проповедь, говорит, а, наверное, в Академии мальчик говорил такую хорошую проповедь, но только он все вот говорит, я не понимаю, что это значит, о чем он говорит. Он говорит, только я не понимаю, о чем он говорит. Понимаете, а так хорошо говорил. Ну, это как иногда говорит, он такой доклад прочитал, даже ничего не понятно. О, какой глубокий доклад. Так вот, есть ряд фундаментальных понятий нашей веры. Их бы надо как-то вычленить, как-то обозначить и дать ясные о них представления. Это было бы очень и очень важно. Конечно, можно это специально вот так взять и говорить о фундаментальных понятиях. Но вот то, чем мы с вами занимаемся сейчас, вот мы говорим о Боге, это как раз вот один из тех важнейших, я бы сказал, вопросов, центральный столб, если хотите, на котором стоит любая религия, признающая Бога. Так? И христианство в частности. Кто есть Бог христианский? Кто Он есть? Вот мы с вами, видите, попытались так несколько поразмыслить на эту тему. И на самом деле, не знаю, есть ли конец в этих размышлениях. Поэтому вот сейчас я хочу вам чуть-чуть напомнить, как это всегда, чуть-чуть. Ну так, у нас лекция 70 минут, ну 69 минут напомнить, а потом одну минуту еще следующей лекции. Да. О том, кто такой, кто есть Бог христианский. Мы с вами поговорили только фактически об одной стороне, и то не докончили. Мы говорили о том, что вот в других религиях представление о Боге глубоко антропоморфично. То есть Бог понимается как своего рода проекция человека в какую-то бесконечность. И если языческие представления при этом о богах копировали или проецировали не только добродетели, добрые качества человека, но и его и грехи, и страсти, и мы видим это в богах и богинях, так, то религии более высокого уровня уже наделяют Бога исключительно положительными свойствами. Возьмите ветхозаветную религию, возьмите даже мусульманскую религию, тем более христианскую веру. Мы видим в Боге только положительные свойства. Хотя антропоморфизмы очень многие сохраняются, но, как мы попытались с вами все это выяснить, они носят какой характер? Почему они употребляются? Откуда они в Священном Писании, в Откровении Божьем? Иоанн Златоуст, помните, употребил какие слова? «Ради грубого народа», как он сказал. То есть грубого, примитивного сознания. А кто есть Бог христианский? Вот мы говорим, Он есть Дух, вездесущий. Он всюду Бог, а вот здесь Он есть, вот в этой очечнице. И здесь Он есть, да. Но это еще вещь такая, ничего. А ведь можно назвать вещи и хуже. И тогда что? Что же надо ответить? Он же вездесущий. Вот видите? Вот и отвечайте. Вы думаете, я буду вам отвечать? Да. Вот видите, можно подчас поставить вот такие каверзные вопросы. Как я говорю, что в созвездии раков живут раки. Правда же? Если кто не согласен, докажите, что это не так. Докажите. И не можете доказать. Что? Значит, я прав, да? Так вот, когда мы говорим о вездеприсутствии Божьем, что под этим подразумевается? Прежде всего, Бог есть Дух, то есть который не ограничен никаким пространством, никаким временем. Он вне времени и пространства. Вот эти категории пространства и времени, они являются атмосферой, категорией нашей этой жизни. Уже жизни, которую святые отцы называют дебелой жизнью. Мы имеем дебелую плоть, то есть плоть, которая подвержена всем воздействиям стихии, то есть страдательную плоть. Под плотью, разумеется, и тело, и душа. Мы можем страдать по телу, можем страдать по душе. Мы уязвимые. Вот этот весь мир пространственно-временной, это вот этот наш маленький клочок, маленький, в котором мы существуем. Бог вне всего этого, не в том смысле вне, что Он здесь не присутствует, а о том, что это наше вот это существование, это есть некая только капелька в бесконечности. Бог же вне этих категорий. Вот это очень важно понять. Более того, что очень, еще более важно, что даже, оказывается, человеческая плоть, тело само, оказывается, может иметь духовное состояние, как оно было до грехопадения, каким оно будет и по воскресении, когда оно, это даже наше само тело, может обладать свойствами, благодаря которым оно может проницать вот это наше пространственно-временной характер бытия. Поэтому, как Христос проходил сквозь закрытые двери, тут же исчезал и появлялся, и так далее. Он, поскольку само тело, оказывается, наше, становясь духовным, приобретает иные свойства. Но речь идет не о теле человека, а о Боге. Когда мы говорим, что Бог везде сущ, то этим самым мы хотим сказать, что все в Боге присутствует, все в Нем существует, и без Него ничего не может существовать. Все существует лишь постольку, поскольку оно причастно, хотя и разной степени причастности Богу. Вот о чем идет речь. Все Ему причастно. Он пронизывает все. Он является основой всего нашего существования. Всего. Повторяю еще раз. Все существует лишь постольку, поскольку причастно Богу. Что значит причастно? То есть он является основой, как говорит Григорий Палама, природой всего существующего. Итак, первая характеристика, если мы будем обращать внимание на эту сторону, что он есть Дух. Что отсюда следует, кстати? Это очень важно. Следовательно, все прочее, то есть творение, не есть Дух. Ибо одним из вероучительных положений христианства является утверждение о том, что творение и Бог не единосущны. Все прочее, что сотворил Бог, проистекает не из его сущности. Оно является является осуществлением его мысли, его логосов, как это говорят, его энергии, если более выражаться привычным, более привычным для нас языком, осуществление его энергии. Вот так. Надо сказать, что вот это вездесущее, духовное вездесущее Божие, еще раз повторяю, не имеющее никакого отношения к пространству и ко времени. Это мы ограничены им. Вот это утверждение, оно уже для многих религий уже является чем-то необычным и странным, и непонятным. Я говорю о религиях примитивных. Примитивных. Они не понимают, что такое дух. Под духом разумеют такое же существо, только невидимое, которое может появиться там или здесь. Мы говорим, нет, это не существо невидимое, а это есть именно дух, ничем не ограниченный. Это совсем разные вещи. Это вот то маленькое дополнение, которое я хотел вот сделать сегодня. И еще такой важный момент, о котором мы с вами не говорили, о котором, может быть, будем говорить, возможно, а может быть и нет. Поэтому я полагаю, что сейчас нам нужно обратить внимание вот на что. Когда мы говорим «Бог есть любовь», то само понятие любви – вот еще одно фундаментальное понятие христианской веры. Что мы подразумеваем под этим? Ведь в нашем человеческом языке само понятие любви, оно ассоциируется с многими вещами. И вот тут очень важно, так сказать, выделить и показать, чем Бог не является, будучи любовью, а чем кажется, он есть, по крайней мере, указать, как помните, мы говорили с вами, верный вектор, правильное направление в понимании того, что мы называем Бога любовью. Вот в связи с этим я бы хотел вот на что обратить внимание. Божественная любовь, я буду называть так, и эта любовь, которая, она же божественная, которая может стать и человеческим свойством по мере его духовного совершенствования, так, отличается от всех видов человеческой любви. Она отлична. И не просто отлична. Есть еще и некоторые другие вещи. Но особенно важно вот на что обратить внимание. Поскольку это имеет очень большое значение в связи с пониманием любви в православии и католицизме. Дело вот в чем, что чисто в живом тварном мире, я бы сказал, в биологическом мире, любовь является одним из тех свойств, благодаря которой этот тварный мир, живой мир, существует. Если хотите, это получается чуть не инструмент. В биологии называется инстинкт. Как можно его оценивать? Это положительное или отрицательное? С точки зрения нравственного начала, это не положительное и не отрицательное. Так же, как свойство человека видеть, слышать, чувствовать, хотеть есть, пить. Тут ничего нет ни положительного, ни отрицательного. То, что кошка лижет котят, что это сказать, что она уже имеет какую любовь? То, что она бросается на собаку или прочее, жертвует даже собой, никому не придет в голову сказать, вот она, жертвенная любовь, да, которую мы назовем высшей степенью любви христианской. Нет. Это то, что присуще природе, природе на биологическом уровне. Это любовь не может быть названа ни отрицательной чертой, ни христианской добродетелью. Вот на это я обращаю ваше внимание. Когда отсутствует это, когда мать не любит своих детей или кошка бьет своих котят, мы говорим, тут какой-то порок, какая-то болезнь. Болезнь – это ненормальное явление. Только и всего. Когда присутствует это, что мать любит своего ребенка и так далее – это не христианская добродетель. это естественное, естественное, необходимое для человека, как и для всякой живой твари, свойство. То же самое влечение, там, вот, мужчины, женщины, так сказать, вступают в брак и так далее. Это естественная вещь. Нет в этом здесь ничего ни добра, ни доброго, ни худого. Ну, если не переходят какие-то там границы, вам понятно. Так. И это просто естественное явление. Это во всей твари сотворенное это существует. Ничего тут нет христианского, вы слышите? Когда мы говорим о Боге любви и говорим о божественной любви, мы говорим о другом. Вы слышите? Не об этом. Вы, может быть, думаете, почему такой делается акцент? Говорю, почему. Все язычество приписывало богам именно вот этот вид любви, естественный. Я называю его, ну, биологическим, что ли, видом. Католицизм пошел по тому же самому пути. Это вы себе представить не можете, какая это трагедия для религии. Когда они саму божественную любовь, то, что мы называем христианскую любовь, отождествили с этой любовью. Я уже вам, по-моему, приводил примеры, если не ошибаюсь. Ну, вы, наверное, слышали, когда великие святые, учители католической церкви, так? Они как воспринимали свою любовь ко Христу? Помните, наверное, как они воспринимали? Помните? Та же Тереза, та же Анжела, та же Катарина и прочие. Тереза маленькая, вот, которую недавно Иоанн Павел II возвел в учителя церкви. Вы же помните? Чистая романтика. Романы. Низведение христианской любви как некая добродетель, низведение на уровень, я бы сказал, инстинкта, который присущ человеку так же, как и любой другой твари. Это уже, я вам скажу, беда и трагедия. Почему это трагедия? Потому что здесь полностью исчезается, исключается полностью то, что действительно делает человека богоподобным существом. Христианство говорит совсем о другой любви. Иногда говорят, что жертвенная любовь кажется очень хорошая, верная, очень точная характеристика. Но повторяю вам опять, что мы будем подразумевать под этим? Опять говорю пример. Когда кошка бросается, защищая котят, жертвенная или нежертвенная? Но мы здесь не назовем это христианской добродетелью. Это опять инстинкт. Что же характеризует христианскую любовь? Вот вопрос. Что это такое? Ведь мы же говорим о Боге любви. Как это понимать? Надеюсь, вы прекрасно представляете, что мы не можем говорить просто о самом Боге, о самой божественной любви. Мы можем говорить о ней только через человека, который достигает высоких ступеней этой любви. И, познавая ее, мы можем экстраполировать, так сказать, и говорить, вот оно, что можно назвать божественной любовью в бесконечно высокой степени. Так вот, чего же достигали святые, какой любви они достигали, и каким образом мы через это можем судить о Боге любви? Вот это очень серьезный, друзья мои, да, вопрос, который, повторяю вам, принципиально отличает в плане понимания духовной жизни православие от католицизма и от всех сект, христианских сект, которые вот все мечтательны, вот так вот, сейчас вот Господь Бог явится и обнимет меня. Под христианской любовью, разумеется, то, о чем пишет апостол Павел кратко, но что осуществлено в жизни. Он пишет не более и не менее как следующее, что любовь есть совокупность всех совершенств. Совершенств. Или она является ничем иным, как плодом, как результатом результатом духовного развития человека, победы человека над страстями, приобретение всех добродетелей, которые мы имеем. И она-то является как раз вершиной, если хотите, следствием, плодом вот этих всех достижений человека. Услышите? Это не порыв чувств. Это совсем не порыв чувств. Это не есть, знаете ли, то, что вот в человеке вдруг возникло, возникло под впечатлением, допустим, страданий там Христовых, да, каких-то переживаний, ничего подобного. Это то, что является результатом очищения души, чистоты души от всего того дурного, от всех тех страстей, которые называются страстями греховными. Результат. При этом критерием верности этой любви, что является? В данном случае, как и в том, что я сказал, мы наблюдаем полное единодушие святоотеческой мысли. Они говорят о том, что если вершиной, как Тихон Задонский, например, говорит, очень хорошо, если вершиной всех добродетелей человеческих является любовь, то ее основанием, единственным основанием, на котором только она и может возникнуть, является смирение. Знаете, это в высшей степени важно. Об этом просто мало что говорят. Или как-то исчезает оно куда-то. Смирение является основанием того здания, или, если хотите, той пирамиды, да, благодаря которой только на вершине ее мы получаем вот, это, вот эту красоту всеобъемлющей божественной любви. Смирение. Только оно является фундаментом, единственным. Если его нет, вы слышите, если его нет, нет христианской любви, нет божественной любви, и не поймем мы и самого Бога, что значит «Он есть любовь». Знаете, это совершенно нераздельные. Смирение и любовь – это абсолютно неразделимые вещи. Вот на чем утверждает православие. Поэтому, когда мы говорим о божественной любви в человеке, а отсюда можем говорить потом и о Боге, когда мы говорим о божественной любви в человеке, то все внимание в аскетической, то есть духовной литературе обращается на приобретение смирения. Поэтому для выяснения вот этого фундаментального понятия любви необходимо выяснение другого фундаментального понятия – смирения. Что это такое? Только узнав это, мы тогда поймем и прочее. Но об этом мы с вами уже, помните, мы с вами уже говорили. Поэтому я сейчас просто только напомню, что смирение – это то состояние души, которое приобретается человеком через познание себя. Через познание себя, под которым, под познанием, мы разумеем не что иное, как познание в себе не только нового, но и ветхого человека. Познание не только добра, которое мы очень легко в себе видим, но и зла, которое в нас скрыто, которое прячется и которое мы прячем, в том числе от самих себя. Вот это познание своей поврежденности нашей природы и познание, если хотите, бессилия исправить свою природу. Я не могу исправить свою природу. Вот ведь в чем дело. Есть вещи, с которыми, кажется, я как-то могу совладать. Что-то могу на время сделать. Что-то на время. Но я при этом понимаю, что я могу себя какое-то время держать. Но сменись обстоятельства, мое собственное настроение, мое, так сказать, понимание некоторых вещей, и все, и у меня опять все возникнет. Корни. Вы слышите, корни все во мне есть. Вот это очень важно увидеть. Корни всех духовных болезней или грехов во мне есть. Это надо увидеть. И увидеть, что оказывается, искоренить вот их, вырвать эти корни, я не в состоянии. Может быть, я и смогу продержаться, не знаю, сколько часов или дней, никого не осуждать, не знаю, сколько, или минут. Но вырвать этот корень неосуждения я очень скоро пойму. Вырвать этот корень осуждения я не могу. Так же и все прочее. Вы слышите? Когда я сплю, я не завидую никому. А как проснулся и что-то увидел, услышал, так и позеленел. Вот это, друзья мои, я прошу вас понять. Значит, смирение в чем заключается человека? Оно является тем состоянием, которое приобретается человеком по мере познания им, видения им вот этих вот корней. Не только грехов, как поступков, а мы же в большей части только на поступки и говорим. На поступки только обращаем внимание. В поступках самое большее только и каемся. Я обманул того-то. Но вот я не обманул, я позавчера поисповедовался и 2 дня держался, никого не обманул. Прихожу, у меня уже обмана нет. Кажется, верно, я за это время никого не обманул. Но если у меня есть хоть грош ума, то я прекрасно же понимаю, что корень-то он во мне сидит. Только обстоятельства. Вот, изменись, и я обману. Так вот, видение этого, видение, что это во мне есть, это первое и важнейшее, на что направлена, кстати, вся духовная жизнь. Увидеть, что во мне вот это есть. Теперь вы понимаете, что такое «я вижу в себе грех»? Вы теперь понимаете, что, о чем Петр Дамаскин писал, что первым видением, что является видение грехов своих бесчисленных, как песок морской, это видите откуда? Вот оно. Грехи – это как следствие этих корней, это как ростки, которые постоянно пробивают. Вот. Вот видение этого, видение потом другого, что, несмотря на мои действительные усилия, подчеркиваю еще раз, это возможно только тогда, когда у меня действительные усилия бороться с этим. Вот это действительные усилия мои, я вижу, не увенчивается успехом. Корни все остаются здесь. Вот это видение порождает в человеке нормальные, здоровые, объективные чувства понимания самого себя. Это есть та человеческая сторона смирения, о которой мы говорим. Это есть, если хотите, самое начальное, самое элементарное, но совершенно необходимое. Необходимое в человеке познание, которое порождает в человеке вот это чувство, нормальное чувство объективного видения себя. Скажу вам так. Тот человек, который прилагает усилия и борется с собой действительно, и обращается к Богу, очень скоро увидит, как Бог помогает ему. Увидев же, что Бог мне помогает, а не я могу. Вы знаете, как это много значит? Он не может уже гордиться, не может этим тщеславиться. Бог мне помогает, а не я с этим справился. Вот это вот понимание себя, видение себя, вот это первоначальное смирение, оно постепенно при дальнейших усилиях и при обращении к Богу, к молитве, в молитве к Богу и так далее, увенчивается, не увенчивается, а вспомоществуется Богом в его жизни. Постепенно на это элементарное смирение Господь дает свое благодатное действие. Вы слышите, это совсем разные вещи. Вы знаете, одно дело мое человеческое, вот это осознание, видение себя, и другое дело, когда Господь еще дает действительно свое действие, действие состояния смирения. Вот это смирение, то есть видение себя вот в таком состоянии, оно, оказывается, только может быть прочным фундаментом в духовной жизни человека. Если нет этого, нельзя надеяться ни на что. Вчера я ехал, и разговор зашел в машине. И очень, кстати, очень такой серьезный разговор. Как-то была сказана фраза: вот такая-то, такая-то, она изменила свою жизнь и пошла на служение Богу, то есть пошла работать в храм. Я то подпрыгнул так, что едва макушкой не пробил машину. Я говорю: как? Пойти в церковь, значит, работать Богу, да? А слесарем это не работать Богу? А водителем это не работать Богу? Что такое работать Богу? Кто распял Христа, скажите? Кто? Работники Богу. Работает Богу только тот, кто трудится над исполнением заповедей Божьих в себе. Чем он при этом занимается? Водопроводы ли он чинит? Да. Или картины рисует? Да. Или патриархом он служит? Имеет причем совсем другая сторона. Богу служит тот, кто исполняет заповеди. По мере исполнения заповеди оценивается и его служение Богу, а не то, чем он занимается. Я могу в хоре, знаете как, Богу прославлять, штукатурка будет сыпаться. Вот так. Послушайте, вот там, ну уж не буду называть, да, как концертик вам как дадут, что вы вылетите сразу с храма на запричастном, правда? Только держись. Да, а то вдруг кто-то еще вдруг к причастию подойдет с миром души, правда? Ни в коем случае нельзя, надо ему концертик дать, чтобы все взвыли, бедные люди. Да, над этим мы и трудимся только. Так вот, оказывается, кто Богу служит, вот оно, оказывается, кто. Поэтому святые отцы говорили, смирение – это есть та соль, без которой пища, никакая пища не годна. Они при этом ассоциируются с чем? Помните словами Христова, что если соль потеряет свою силу, на что она нужна? Выбросить только ее вон. Соль – это смирение, говорят они. Без нее невозможна ни одна добродетель. То есть какие добродетели? Никакие подвиги, никакие труды, никакое служение. Может 1000 лет стоять перед престолом. Да. И никакого богоугождения не будет. Соль – добрая вещь. Этой солью является смирение. Оказывается, только при ее наличии вот этой соли или этого смирения возможно приобретение того благодатного свойства, если хотите, того именно качества души, которое именуется истинной, божественной, христианской любовью. В противном случае это просто невозможно, исключено. Так вот, чем же она характеризуется тогда, эта христианская любовь? Вся, основываясь на смирении, она и соответствующими свойствами характеризуется. Любовь долго терпит, помните, милосердствует, не завидует, не превозносится, не мыслит зла. Вы помните, что он пишет, апостол Павел? Вот они, свойства, оказывается, любви. Какие? Не бесчинствует. Помните, это первое послание к Коринфянам. Вот они, характеристики христианской любви, какие. А насколько она велика, об этом и говорить нечего. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имея, нет мне в том никакой пользы. Помните, да? Если я имею всякое познание и всю веру, всякое познание, и имею дар пророчества, и всякое познание, и всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. Если раздам все имение мое и отдам тело на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Как сильно сказано. Чем же характеризуется эта любовь? Прежде всего, наличием смирения. Прежде всего, еще раз вам повторяю, наличием этого. То есть видение себя видя свои неспособности без Бога стать хоть немножко лучше, хоть немножко, то есть исцелиться от тяжелейших болезней, которые во мне есть. Более высокий уровень, который пронизывает человека, обладающего этой любовью, он носит действительно характер жертвенный. Но жертвенность, опять-таки, происходящая из атмосферы любви. Исаак Сирин по этому поводу замечательно пишет. Говорит, и будучи спрошен, что есть сердце милующее, то есть, что есть любовь, ответил, это есть возгорение сердца о всякой твари, о пресмыкающейся, о гадах, о самих врагах истины, так что без слез не может смотреть на какие-либо страдания чего-либо. И если десятикратно в день будет сжигаемо за любовь к людям, не удовлетворится этим. Передают о старце Агафоне, который говорил, «Я хотел бы обменяться своим телом с прокаженным». Вот какова была сила любви. Совсем случай уж недалекий, когда вот Серафим Саровский, будучи избит смертельно крестьянами, и когда этих крестьян хотели судить, то помните, что он сказал? «Если только это будет, я ухожу отсюда». Не думайте, это же было... Вот мы не можем себе представить даже, что такое любовь к этим людям, которые избили его до смерти. А Христос с креста что сказал? С креста! В этих ужасающих страданиях вдруг о чем говорит? «Отче, прости им, они не знают, что делают. Кому в голову придет такое в это время мыслить и говорить?» Так вот, любовь, видите она, какой носит характер? Вот это очень важно, друзья мои, понять. Она, во-первых, носит действительно характер прощения, характер желания блага человеку. Благо, причем какого? Вечного. Вечного. При этом хочу вам сказать и о том, что может быть и гнев любви. Гнев любви. Ну, мы с вами говорили об этом. Помните, как Господь из храма изгонял, и этих, которые ради Бога трудились, всех их назвал змеями, ехидными и гробами окрашенными, да, и так далее. Гнев любви. Так что видите, Бог, кто есть. Недаром говорится, Он есть огонь поедающий. Оказывается, вот эта любовь божественная, она показана нам как? Показана с величайшим смирением. Скажите, крест Христов, что это есть? Проявление чего больше тут? Любви или смирения? Предел всего. Сойди с креста, и мы поверим тебе. Предел, абсолютный уже предел, вершина. И того, и другого. Вот чем характеризуется в самых таких общих, я бы сказал, чертах божественная любовь. Она же, эта божественная любовь, характеризует и всех святых, да, которые, взирая, если хотите, на подвиг основоположника нашего Христа, приходили к тому же самому. И вновь возвращаюсь, совсем другой характер носит та любовь, о которой говорят многие сектанты и, в частности, католицизм. Совсем другой. Там кровяное возбуждение, воспаление воображения, вот, связанное вплоть до того, что начинается видение и так далее. Все там носит кровяной нервный характер, доходящий до стигмат. То есть это уже, что называется, действительно предел уже нервно-психических возбуждений. Совсем другое. Этот папа уже, слышу, уже повторяет. Вот, смотрите. Да, отец Пий, наш блаженный Пий. Какова его была любовь ко Христу. Даже стигматы у него появились. Это Бенедикт XVI уже обращается, да, к Пию. К Пию как образу христианской любви. Вы слышите? Вот вы улыбаетесь. А вы же поймите, миллиард католиков... Миллиард католиков. И они совсем не смеются. Они же верят, что это и есть любовь. Вы подумайте только, по какому пути идут люди. Воспаление вот своего воображения. Или романтики. Вот беда-то. Как важно нам понять вот эту вот разницу, друзья мои, в понимании Бога. Кто есть Бог христианский? Это в высшей степени важно. Вот это развлечение этих двух видов любви. Никакой биологии, никаких романов, никакого воспаленного воображения. Все это ложь и прелесть. Льстит. Почему это прелесть? Лесть в высшей степени. Потому что человек весь охвачен этим, весь горит. Кажется, куда там больше любви быть уже, выше не может быть. На самом деле кровь и плоть. И больше ничего. Вот эти вещи, друзья мои, я вот хотел вам сказать. И, может быть, ну, не знаю, стоит уже, это вам и так известно, напомнить, что очень часто мы, к сожалению, рассматриваем так. Скорби, значит, наказание Божие. Благополучие житейское, значит, это, ну, праведность. По крайней мере, в ветхозаветной религии именно это было так. Когда Христос сказал, что трудно богатому войти в Царство Небесное, то вы помните, какова была реакция апостолов. Кто же тогда спасется, если даже богатым трудно пройти? Вы обращали внимание? Странный, кажется, поворот дела-то. Чему они изумились-то? Если богатому трудно войти в Царство Небесное, а они изумились. Потому что совершенно ясно было, богатство – признак чего? Благоволение Божие к человеку. А если он слепой, глухой, нищий, ясно, кто согрешил Господи? Он или родители? О, логика была абсолютна. И она, вы это поймите, друзья мои, это же остается. Вы учтите, иудейская религия продолжается, это остается. Посмотрите, какой взгляд опять на Бога. Бог – это даятель благ вот этих всех земных. Поэтому сама праведность, оказывается, человека оценивается почему? По его благосостоянию. Березовский миллиардер – значит, праведный человек или Гусинский, правда? Ясно. Вот вам святость, превысшая небес. Понимаете, логика какая? Это ужасно. Что вы? Христианство, видите, совсем подходит к этим оценкам, совсем подходит с другой ключ совсем, с другой точки зрения. Это надо понимать. Так вот, я хочу сделать, друзья мои, теперь вывод. Видите, о чем говорит христианство? О каком Боге? Вопрос. Мы это читаем в чем? Вот в этих книжках. Каких? А вот написано «Новый Завет». Откуда это такое учение появилось? Все эти книжки, который входит в Новый Завет, кто написал? Евреи. Евреи. Воспитаны где? Ну, как где? В еврейской среде, в еврейской религии. О чем там говорилось? Ясно. Праведник, значит, богатый. Скорби. Ясно, давай говори, где согрешил. Долго детей нет. Ясно, какие-то тайные грехи у вас. Иаким и Анна. Давайте. Ишь, скрывают от всех. Вы понимаете? Вопрос. Откуда же у этих апостолов Матфей, там, Марк, Лука, Иоанн, Петр, там, Павел? Откуда это такое учение? Вы понимаете? Помните нашу задачу-то изначально? Я хочу вам показать, что само христианское учение, вероучение и нравоучение, само христианское учение свидетельствует о том, что оно неземного происхождения. Неоткуда было им взять этим евреям то учение, который вдруг мы находим в Священном Писании Нового Завета. Ниоткуда. В самом высоком, что было в ветхозаветной религии, этого учения нет. Так вы что, хотите, в греческой или римской мифологии там это, что ли, есть? Все рассмеются. Лучшего анекдота не придумаешь. Где же, откуда же они взяли? Нет земных источников. Причем апостолы-то многие из них какие были, вы помните? Тот же Иоанн и Петр. Люди не книжные, сказали о них в Синедрионе. Поэтому пригрозим им сейчас хорошенько, и все, и не будут больше проповедовать. Обращаю ваше внимание. Вот посмотрите, вот мы разобрали с вами только один пункт. Учение о Боге. Причем какой еще? Только маленький аспектик одного учения. О Боге любви. И уже здесь мы видим потрясающее различие, принципиальное отличие от всего того, что было в Средиземноморье. Главное – от той иудейской атмосферы, которая существовала в то время. Вот, если хотят, доказательства, что христианство есть религия Бога откровенная, следовательно, истинная. Вот вам уже доказательства. А мы с вами пойдем дальше и увидим, что точно то же самое повторяется в любом вероучительной истине христианства. В любой. И мы с вами об этом будем говорить. Вот сегодня я и хочу сказать вам о Боге Троице. И хочу вам то же самое показать. То же самое. Вообще, еще раз, друзья мои, говорю вам, вот эта вещь, запомните, пожалуйста, вам это пригодится. Пригодится. Вот эта вот мысль. Христианство имеет объективные аргументы, свидетельствующие о его неземном происхождении. Свидетельствующие, совершенно очевидно, однозначно. Ни одна другая религия, которая сейчас есть на земле, этого не имеет. Спросите вы эти объективные, пусть вам предложат объективные аргументы, и вы увидите. Скажите, почему вы считаете, что ваша религия имеет сверхъестественное происхождение? Вам скажут, я так верю. А, ну, спасибо, тут я уважаю вашу веру. Аргументы? Мы не заставляем, мы, христиане, никого верить. Посмотрите, приди и видите, откуда это учение возникло. Нигде его не было. Это что, Петр и Иоанн придумали, да? Даже Павел, я вам скажу, что ли, придумал, хотя действительно это был мудрец высочайшего уровня. Нет. Он ничего нового не сказал по сравнению с тем, что написано в Евангелиях. В этом отношении. Еще одним вот доказательством истинности христианства является учение о Боге Троице. Это действительно это еще один очень сильный, объективный, повторяю опять, аргумент. Объективно вам понятно? То есть посмотрите со стороны, независимо от наших убеждений. Посмотрите. Вот учение о Боге Троице. Так. Что это за учение? Что это за учение христианское? О чем оно говорит? Оно говорит несколько странные, не совсем просто понятные вещи, что Бог единосущен, но в трех ипостасях. Эти ипостаси – Отец, Сын и Святой Дух. Это мы находим в Священном Писании. Причем любопытно еще другое, что воплощается вторая ипостась при этом. А о Боговоплощении мы поговорим отдельно. Это еще один из очень важных, серьезных моментов. А сейчас я скажу о самой Троице. О Троице. Видите, как что говорит христианство? Причем что подразумевает под этим, под единосущностью и триипостасностью? Что подразумевает? Я вам скажу, что, конечно, это слишком глубокие вещи, чтобы мы могли, так сказать, ну, что ли, понять по существу, но об этом и речь не идет. Мы говорим о том, что мы, как люди, воспринимаем и понимаем. Так вот, святые отцы, кстати, которые для нас являются святыми отцами, для кого-то они, может, не являются таковыми, неважно, неважно. Мы воспользуемся их мыслью. Мы воспользуемся их аналогиями. Что они говорят, как можно понять Бога в Троице Единого? Они утверждают, что поскольку человек является образом Божьим, то лучше всего мы это можем понять. Вернее, найти наилучшую аналогию или наилучший образ через человека. И вот здесь они свое внимание обращают на следующее. Что в человеке, посмотрите, человек, у него есть ум, который рождает мысли, идеи. Они оформляются, если хотите, воплощаются в слова, в творчество его. И у человека в то же время есть дух, дух человека, то есть его, если хотите, направленность. Если хотите, его состояние, которое, в частности, нравственное, что ли, его состояние. Вот. Дух человека – это не ум, нет-нет, и не мысль, не идеи, а именно дух. Это разные три вещи. Причем они говорят, посмотрите, обратите внимание, что ум действительно рождает, это его свойство рождать мысли. Из ума рождать мысли. Если хотите, в конечном счете, ум человека является источником его духа. И верно, что, пожалуй, что верно, дух исходит, так это наиболее подходящее, кажется, слово, а мысли рождаются. Вот человеку задают вопрос, и он сидит, думает, потом, а, есть, эврика, нашел, пришла мысль, родилась идея, как тут сделать? Детей действительно идеи рождаются. Вот эти рождающиеся мысли, по-гречески «логос», «логосы», они же рождаются в человеке. А дух как состояние, состояние – это действительно то, в чем живут, если хотите, даже эти мысли сами. Это то, что действительно исходит из ума вот, человеческого, как такового. Вот святые отцы именно приводят именно этот образ – они говорят, что это наилучшая аналогия в понимании Святой Троицы. Для кого-то, я еще раз повторяю, отцы не авторитет. Неважно, а аналогии-то действительно интересные. В человеке действительно так же и есть в человеке. Это так именно и есть. Вот мы это и утверждаем. Вот то, что мы находим в Священном Писании, выражение об Отце, Сыне и Святом Духе, да. «Я и Отец одно есть», например, «видевший меня, видел и Отца», говорит такие вещи Иисус Христос, и целый ряд других мест свидетельствует о каком-то их чуть ли не тождестве, единстве, и в то же время совершенно ясно он говорит, «Отец более меня есть», то есть другой. «Голос с неба, сын мой возлюбленный», а как, опять другой. То есть и три разных, и в то же время едины. Вот это вот некая тайна, на которую обращает внимание христианство. Действительно, некая тайна, потому что, видите, мы чуть-чуть только это видим. А что там дальше, не видим. Мы утверждаем, да, мы не знаем, не видим, мы ничего не скрываем. Да, мы не знаем, какова тайна, но говорим на основании того, что есть там, да, это что-то единое, единосущное, и в то же время три. Вот факт. Как понять? Ну вот мы дали некую аналогию. Может быть, это так, но сказать по существу не можем. Весь вопрос не в этом сводится, к тому, чтобы понять это. Совсем это не наша задача. Задача наша сейчас совсем другая. Вот на нее-то я и хочу обратить внимание. Задача вот в чем. Что вот эти мысли, которые мы встречаем в новозаветных писаниях об Отце, Сыне и Святом Духе, вот эта вот триипостасность, это учение откуда оно? Вот для нас с вами, апологетики, вопрос. Откуда оно? Вот это очень важно. Брошены большие интеллектуальные силы на это были и до сих пор остаются в поисках. В поисках. Где? Где взяли? Где взяли? Откуда эту идею? Почему о ней пишут? Первое, на что, естественно, сразу наталкивается мысль, это знаменитые семейные триады во всех языческих религиях. Это копии человеческих ячеек жизни, семьи. Отец, мать, сын. Всюду они однотипные. Знаменитые семейные триады. Естественно, что ухватились прежде всего из-за них. Но что мы здесь видим? Мы здесь видим совершенно парадоксальную вещь, что в христианской Троице нет этого. Отец-то есть, матери нет. Более того, еще более любопытно, что уж если говорить о семейной триаде, то как? Отец, мать и потом сын. Здесь же отец, сын, а потом Дух Святой. Вообще непонятно ничего. Откуда это? Семейные триады ясно совершенно не подходят. Даже попытки некоторых вот, вроде Тиллиха, там, протестанта, и других, увидев в Святом Духе женское начало, это попытки, так, они все равно в данном случае не меняют совершенно никакой картины. Я даже не хочу говорить об этом. Святой Дух на третьем стоит месте в христианском учении о Троице, а не на втором. Если бы еще Бог, так сказать, Отец, Святой Дух и Сын, ну, тут еще бы можно было начать рассуждать, как это, верно ли Святой Дух женское начало или нет. Да нет же, Сын на втором месте стоит, а не Дух Святой. Вот эти попытки понять христианскую Троицу через семейную триаду оканчиваются полной неудачей. Нет, не отсюда взяли. Так, откуда? Откуда же тогда? Указывают еще на некоторые, но просто там и говорить нечего уж. Семейные, как уж самое такое, кажется, ну, сильные. А другие вообще не подходят. Указывают на индуистскую Тримурти. О ней можно было бы совсем и не говорить даже. По очень даже простой причине, по чисто исторической. Тримурти, я сейчас скажу, что это такое, возникло уже где-то в середине первого тысячелетия нашей эры. Не было этого, во-первых, учения в дохристианскую эпоху. Раз. Во-вторых, нет никаких оснований предполагать, чтобы эти Матфеи, Марки, Луки и так далее могли быть знакомы с индуистским учением и оттуда как-то это перенести, трансформировать на палестинский менталитет. Это абсолютная, немыслимая вещь. Ни того, ни другого. Главное, появилось-то когда. Ну, а что такое Тримурти? Ну, в переводе с санскрита это три образа, значит. Три мурти, значит, три образа. Иконографически, говорят, это изображается так. Одна голова с тремя ликами. Вот. Возникло это учение Тримурти уже в эпоху, когда христианство проникло в Индию и здесь нет прямых доказательств, но есть основания полагать, что оно, христианство, сыграло определенную роль, да, в формировании вот этой идеи. Вот это три мурти. Попытка оказалась в чем? три основных божества были – Брахма, Вишну, не Вишня, а Вишну, и Шива, а не Вшива, не перепутать. Вот. Попытка вот, прекратить тот антагонизм, который существовал между представителями вот этих трех направлений, да, в конце концов завершился, ну, каким-то соглашением, которое, правда, охватило не очень значительную часть индуизма, представителей индуизма. Но все-таки удалось. Составили вот этот триединый образ единого этого божества, в которых, кстати, должен сказать, эти три бога каждый заведовали своей частью. Брахма – творец, Вишну поддерживает творение, Шива – разрушитель. А коли разрушитель, то урок кончается.